Сегодня у нас 78-е занятие из цикла. И речь пойдет о одном пасуке из Хумаш, комментарии Геморы. Псахим, Псохим Гемора, 56-й лист, первая страница. Пасук говорит следующее. «Ваикро Яаков Элбанов, и созвал Яаков сыновей своих, и сказал Хиэсфу, Эсфу, соберитесь, и я расскажу вам, Эсашер, что случится с вами в конце времен, в конце дней». Следующий пасук. Яковцу, соберитесь, другое слово для того, чтобы они собрались. Вишмобен Яаков, и услышьте сыновья Якова, и так далее. Отец Яаков Авину хочет поведать о конце времен, что с ними будет в конце времен. Он для этого использует два глагола. Соберитесь. Разные слова. Первый глагол алф самых, второй кув бет цади. Хотя оба глагола означают одно и же самое, соберитесь. Но есть, конечно, разница, поскольку буквы разные. Первый глагол алф самых фей означает некоторое единение. Так скажем, собрать марки в один альбом. А второй глагол кубет цади – это вот сам процесс собирания. Одни находятся в одной стороне, другие в другой стороне, третьи в третьей стороне, вот надо их собрать. И если мы посмотрим на буквы, на самом деле первый глагол алеф самых фей. Самых фей – это слово, корень слова совь, конец. В конце времен будет действительно единение. Алеф, ну тем более, это внутренняя буква для всех букв алфавита. Это горючее это соединение. Вот Яаков Авейну использует здесь два глагола. И он хочет рассказать о конце времен. Для этого надо, чтобы сыновья были собраны. И что это не просто вот соберись в одной комнате около моей постели. Есть там, конечно, концепция. Чтобы узнать о конце времен, мы должны себе представлять тех, которые достойны услышать это. Поэтому используют это слово. Это должно быть внутреннее соединение. Разные марки, разные страницы, но альбом один. Разные люди, разные колена, но народ единый. Это должно быть для того, чтобы информация о конце времен пошла. Что случилось? Читаем дальше. Дальше он не открывает, что будет в конце времен с ними. И совсем про другое. Он говорит, что представляет каждый из них. Рувен и так далее. Почему он изменил свое решение? Неожиданно. И Мора поясняет это. Почему так произошло? Давайте прочтем, что написано. Комментарий дает Рейш Локиш, Рашенна Локиш. Он цитирует этот пасук, который мы только что прочли, и говорит следующее. Захотел Яаков открыть сыновьям своим конец времен, конец дней. И ушла Шхина от него, сказал, может быть, с Хасла Шолом, не дай Бог, есть в моей постели Пасул. Окей, недостаток. Кто он толкнул на эту мысль? Авраам. Как Авраам, что вышел из него Ишмаил, и отец мой Исхак, вышел из него Исав. Подумал, что может у меня тоже что-то не так. Мужчина и ушла. Умрло, сказали ему сыновья. Ма Исруэл, Ашем Элукейн, Ашем Эхот. Они цитируют ему пасук. Известный, слушай, Исраэл. Ашем, он наш Бог, Ашем, он Эхот. Дальше они поясняют. Так же, как нет в твоем сердце только один, им сами, так же, как Всевышний в твоем сердце только один, так же и в наших сердцах он только один. В этот момент Яаков сказал, Яаков Авину сказал, «Барух шем кивоэд мохусо луэлом вэд». Та фраза, которую мы говорим после первого пасук Пиашма, Барух Шейн, благословенное имя, Гоит Малхусова, слава Татство, Лойновец, стоит вечно. Он сказал в ответ на их, сказали Хохомим, мудрецы, как нам поступить, если мы скажем, то, что сказал вот Яков Барух Шейн Кивует, не сказал это Мойша, в Торе это не написано. Читается Криашма, отрывок из Торы, как можно нести изменения туда. Не сказал, значит, мы тоже не можем носить. Можем идти против Тойра. Если мы не скажем, сказал Яков, если мы не скажем, Яков-то сказал, Яков, верно, он, так сказать, что-то имел в виду большое, это надо сказать. Как же можем не сказать? Так поступили, навели закон такой, такой. Будем говорить это, но шепотом. Когда мы говорим первый пасук, Шма Исраэл, добавку эту, то, чего в Торе нет, но сказал Яков Авейну, им шепотом. Такой компромисс мы нашли. Дальше приводится Мошел, пояснение, как вот для этого решения. В том пояснение. Мошел ле Басмелах, для царской дочери, которая понюхала цеки кедейра, определенное кушание, и, значит, у нее была дилемма. Если она скажет, есть лагна, это будет для нее пренебрежение. Царская дочь хочет там кушать какую-то, ну, принесите мне еду. Пренебрежение для нее, значит, ей не стоит это говорить. Если не скажет, будет для нее цар, ей хочется пробовать это, поесть. Да, придумать очень хорошее для нее. Она будет иметь царь. Как поступили? Значит, слуги взяли на себя инициативу. Они принесли ей это тихо. Тихо. Это Мошел, который поясняет ту историю с этой фразой Барух Шейн. Вот нам в течение, по крайней мере, двух занятий, по-видимому, два занятия, как я полагаю, хватит на это, надо будет разобраться с этой геморрой, что здесь имеется в виду. Но сначала, значит, вернемся к самому пасуку Фумш. Яков Авину захотел открыть, что будет потомками в конце времен. Возникает вопрос, зачем? Ну, ответ интересно, кому не интересно знать. Но ясно, что это вещь скрытая, глубоко скрытая. И мотив интереса не позволяет открыть тайну. Мало ли что интересно. Да что его толкнуло на это? А явно какая-то причина. Ну, давайте рассуждать. Он знал, что будет в конце времен, и хотел этим поделиться. Хотел поделиться, ясно, что он знал. Если он знал, значит, уже наверху существовала эта концепция. Как можно узнать, если это наверху не заготовлено? Можно. Поскольку наверху это уже была сила создана, эта информация создана, ему каким-то образом удалось до нее добраться, до этой информации. Вот так он узнал. Любое пророчество, которое существовало, оно на этом было основано. Душа пророка шла наверх, и там открывали то, что уже вот заготовлено. Если наверху есть уже вот эта сила о конце времен, и он хотел, так сказать, поделиться этим знанием с другими сыновьями, если бы они проникли, если поняли, что он сказал, тогда была возможность подключиться к источнику этой силы, которая наверху. Ну, например, вот Хумаш, мы изучаем пасук какой-то. А можно изучать на разных уровнях. Один из уровней, самый хороший, значит, добирается до этого пасука в глубине его, он может подключиться к тому, к этому самому пасуку, который написан наверху. Все псуки, которые в Хумаш в Торе, они, естественно, есть и наверху. На самом деле, вот глубокое изучение, стопроцентное изучение, самая цель вот, глубокого этого изучения, это есть подключиться кверху через тот материал, который изучаешь. Но они могли добраться до этой силы, соединить себя, вот, поймать наверху, в небесах, ту силу конца времен. Эта сила, она, поскольку она в конце времен, что будет в конце времен с детьми, то, к чему все придет, а придет ведь не с бухты барахты, это путь целый. Конец свалится с неба, и все, вот он здесь, Мишель. Целый процесс, тысячи лет идет. Века. Эта сила действует, 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 в конце она реализуется уже конечным образом. Если бы сообщить им это знание, они могли бы подключиться к этой силе и владеть ею. А видимо, в этом и был намерен Яков. Поделить сыновей вот этой силой. Идти к концу и самого конца. Ясно, что эта сила поможет. Вот он хотел сделать. Но не получилось. Мы видим в Хумаш, что он изменил намерение своему. Стал говорить сам про другое. Почему? Ну, тут не надо долго думать, не надо быть чересчур умным. Понять, что он получил какой-то знак сверху. Ему как-то сверху сообщили, что не надо. Именно это Гемора и говорит. Шхина от него отделилась. Так и сверху разговаривает. Шхина, он был с ней связан. И вот ему был дан знак, он почувствовал, что вот эта шхина от него отделяется в этот момент. Значит, нельзя говорить. Почему шхина отделилась? Есть разные причины для этого. Но вот он идет по этой линии, Песул. Песул в потомстве. Бог изъян. Непригодность какая-то. В одном из колен, может быть, двух. Почему он пошел по этой линии? Потому что если это действительно так, тогда вот эта сила, которая содержится в этом знании, придет к тем, которые ни в коем случае не должны это получить. И если они получат, будет разрушение. Враги окажутся наделенными силой конца времен. Тогда, ну, конец все равно будет, но жертв будет гораздо больше. Будет гораздо труднее, потому что кое-хра будет иметь большую силу за счет этого знания. Он пошел по этому пути, посол. Теперь подтверждение с чисел, что действительно вот так дело обстояло, что трактовка Рейш-Лакиш, она отвечает тому, что написано в Хумаш. Давайте проанализируем этот пасук на уровне чисел. Что-то 49-й перек, первый пасук, в нем 14 слов и 59 букв. Общая сумма четырех чисел – 123. Ключевое слово в этом пасук – «эсфу», как миритесь. Почему оно ключевое? Потому что мы говорили, смысловая нагрузка этого слова в том, чтобы тот, кто принимает это знание, был достоин этого знания. Он хочет сообщить это. И вот слово, которое отвечает передаче этого знания, вот это и есть, соберитесь. Но здесь ключевое для передачи этого знания. Не сможете собраться, чего нельзя давать. Вот гематрия этого слова, «эсфу», 152. Сложим эти два числа. 123 – это характеристика этого пасука, который говорит про передачу знания. И 152, которая показывает условия сообщения этого знания. 123 плюс 152, сколько будет?
275,
так? Хорошо. Дальше. Что дальше должно последовать? Даже знание пойти. Шхина должна, так сказать, дать это знание. Не удалиться, как было пришло, а через него должно прийти это знание. Шхина это 385. Прибавим 275, еще 385. Следовать идея этого пасука, сколько получится? 660, так? 275 плюс 380, 660. Что это за число? Ну, первое это 66. Как мы на многих занятиях говорили, со ссылкой на 66-ю букву от начала Хумаш, здесь концепция тикун, исправления. И мы говорим о конце времен. Здесь эпоха исправления, этап исправления. Вот мы здесь и получили 660. Исправление это не локальное, то подправить или это отправить, а глобальное, общее. Как мы это видим? Мы получили число 660. Сколько не хватает до 1000? 340. Число 34 мы тоже, значит, не сталкивались много раз. Это число, связанное с именем Алеф Далет Нун Юд. Имя Всевышнего Ашем, только пишется не Юдкой и Вавкой, а вот таким образом. И вот, когда эти два имени, 26 и вот это, соединятся, тогда и будет Гилла. И как из этого имени получить 34? В принципе, его гематрия 65. 34 получается следующим образом. Четыре буквы. Алеф, Далет, Нун, Юд. Каждую из них записывают, как она произносится. Алеф. Алеф, Ламет, Фей. Далет, это Далет, Ламет, Тав. И так далее. Получается уже больше букв. Каждую расписать. Потом из этого второго ряда каждую букву снова расписывают, как она произносится. И вот тогда получается в сумме 34 буквы. Это и есть параметр этого имени. И, между прочим, вот это имя, оно как бы имя 10 уровня, там, где Шхина, так это его душа, внутренняя часть этого имени. Шхина, как есть своя душа, вот это имя и есть ее душа. Это есть Геула. Поэтому, когда мы в числах анализируем этот пасук, у нас так и получается. Это собрание, знание о конце времен, тут не сомнение, Тикун идет, вот имя 34-340. И вот это как раз и будет упираться в этот пасук. Но что произошло? Он не сработал. Почему Шхина ушла, 385 дней осталось на месяце? Улетела. Есть какой-то изъян. Есть какая-то причина. Яков Авину говорит, что вот причина в деторождении. Вот не так с потомки. Возможно. Твое предположение. Давайте посмотрим на числа. Тоже интересные числа. Значит, орган, который отвечает за деторождение, Эйвер, так его называют. Гематрия 203. Алеф, Бет и Рейш, 203. Гематрия Яков, 182. Сложим эти два числа, 203, 182, сколько получится? Читайте, не ленитесь. 203, 182, очень легко складывается. 385, Шхина. Видите, он и говорит, почему Шхина ушла? Потому что в этом процессе где-то рождение что-то было не так. По числам так и выходит. 203 и 182, как раз и будет Шхина. Что-то не только, мы видим, с точки зрения чисел, тоже обеспечение вот этой идеи, что проблема с потомством. Интересно, что вот идеи и числа, они идут одно к одному. На самом деле, описание одного и того же явления, просто в разных терминах. Идея или числа. Поэтому так все исходит одно к одному. Тот, кто творил мир, он вложил идеи туда, и числа для него это одинаково. Дальше слышится так, что проблема у Авраама Ишмаэль, проблема Исхак Исав. Что-то с ним не так выходит. А у Якова тогда вроде все в порядке. Это слышится, но это явно неправильное понимание. Почему? Мы прочли дальше немножко, там концепция Ашем и Хот. Она там ключевой явилась. Почему она ключевая, мы увидим это. Она ключевая. Нельзя никоим образом, вот на полсекунды предположить, что Авраам Авину или Исаак Авину какая-то была проблема с Ашем и Хот. Ты так можешь предположить, а может, не умный человек. В чем тогда дело? Гемора говорит не про Авраама, не про Исаак, не про Яков. Она говорит про постель, про деторождение, точка. Только про это. Не надо думать, что зависит от родителей. Может да, может нет. А в чем тут дело? Что на самом деле имеется в виду? Концепция такая. Рождается ребенок. Душа приходит в мир. Ну, сама вся душа в теле поселиться не может, нужна одежда души. Она тоже сверху идет, но тут уже включаются программы с предыдущих рождений. Но помимо одежды души ребенка самого, к ней еще примешивается душа родителей, одежда души родителей. Вот тут может быть уже проблема. Кто был отец Терах? Эдезара? Поэтому никоим образом от Авраама Авину не зависит. Он получил свою одежду, вот это наследство. Он воевал с Эдезара, но в его одежде была вот эта сила этой Эдезары. Поэтому даже в плюс он, несмотря на это, громил их, не колеблясь. Вот эту одежду он передал сыну Исхаку. Значит, там тоже была вот этот элемент еще от Терах. Сав появился. Яков Авину и думал, что, ну, может быть, я ж не знаю, Шхина ушла, может быть, меня дальше это перешло. Вот идея. Как мы это видим в числах? Числа должны все-все подтверждать, только надо это как-то разглядеть. Это. Слово имя Терах. Тав Рейш Хет. 608. И вот у него рождается сын Бен. Мы говорим про одежду души. То, что он передает сыну. Бен это 52. Давайте сложим 608 Терех и Бен, 52. Сколько получится в сумме? А? 608, 52. 660. Мы получили то же самое число. Но ясно не случайно. О чем мы говорили, толкали, о чем это число говорит? 66, исправление, тикун. Вот это и пошло. От Терех пришел Авраам и Ишмаэл. Это путь к исправлению. Терех присвоил Авраам, дальше он передал эту вот Аврааму свою эту силу, одежду частично. И вот пошло это разделение. От Авраама Исхак и налево Ишмаэл, Ицхак, Яков и налево Исав. Идет это исправление, это тикун, отделение плохого от хорошего. Заметьте, сначала Ишмаэл, потом Ицхак. Сначала плохое, потом хорошее. Исав старший сын, потом Яков. Сначала плохое, потом хорошее. Таким образом это идет. Это не случайно, мы изучили. Вот во-вторых, это и было так заложено. Что это показывает? Эта концепция отделения плохого от хорошего – это ключевая концепция творения. Так мир создавался, он творился 6 дней, плохое отделялось от хорошего. В книге «За завесу бытия» про это есть минимум одна глава, где это подробно истолковывается. И вот оттуда видно, что это ключевая концепция. В первом дне сотворения мира, что сказано? «Ваявдель Элоким бейн аоэр у бейн хагойшах». Разделил Творец между хорошим и плохим, светом и тьмой. Одна из 39 работ, которые запрещены в шаббат, это отделять плохое от хорошего. Почему? Потому что вот это, на этом стоит мир. Творец использовал это разделение плохого и хорошего. И мы не можем в шаббат делать те работы, которые строили мир. 39 работ. И вот это... Концепция отделения плохого от хорошего, поляризация, она идет через все-все века. Такая-то идея. Она кажется привлекательной, хорошей. Но проходит время, и она превращается в банкрота. Коммунизм, или фемиизм, или еще какой-то непотребный изм. Измы неплохие, так сказать, я все измы в одну корзину хочу. То есть явно непотребные. Вот они себя, так сказать... развенчивают. И дальше что происходит? Некоторые люди, несмотря на это, все равно за этим следуют. Они банкроты. А другие, наоборот, отходят от этого. А третьи, самые так сказать, проницательные, они с самого начала в то место не шли. Это вот поляризация, разделение. Необходимо проделать, и пришел конец. Делить плохое от хорошего. Это проходит не просто на уровне групп людей, концепции, но и на судьбах людей. Принимает разные-разные формы. Одна из форм была, что описано в «Завесе бытия», ссылка на Зоэр и объяснение Аризаль. Два человека встречаются, один раша, другой праведник, садик. И они как-то вот, у них что-то общее есть, образовывается какое-то общее дело. И что в результате происходит? Праведник берет себе то хорошее, что было у раша, а раша берет себе то плохое, что было у садика. Вот для этого надо специально, так, чтобы все это было так подобно, одно к одному. В книге это объяснялось, не просто так. Вот при тех условиях, которые объясняются, это происходит. И все, они потом расходятся. Еще они соединились, потому что один взял у другого то, чего у него не хватает. Один взял часть хорошего, другой взял часть плохого. Все, разошлись. Это вот один из способов, такой очень интересный, скрытый явно, который Творец делает, чтобы отделить плохое от хорошего. Человек есть внутри, и плохой, и хороший. Как это разделить? Он ему подсылает раша, чтобы он взял от него это плохое. В этой недельной главе Авраам Авину захотел женить сына Исхак. Но он не стал брать ему в жены людей, этих дочерей земли Кнаанской. Он отправил слугу в свою семью, в семью Терах. Поищи там. Почему? Он ни в коем случае не хотел смешивать хорошее с плохим. Исав, у него в этом не было проблемы. Он взял жены дочерей кнаанских, земли кнаанской, которые были омерзительны в глазах Ривка и Ицхак, в глазах родителей. И дело здесь не просто в том, что у них были какие-то недостатки. Изнутри это была мерзость. Они на дух не могли переносить это смешение той эфира. Что сделал Исав? Он даже говорит, когда он увидел, что Ицхак неприятно это, очень неприятно, он решил исправить. Он взял другую поверх тех жен, еще одну взял жену. Халат. При нее сказано, она дочь Ишмаэль, которая сын Авраама. Что Исав захотел сделать? Он хотел сделать приятное для Исаака. До этого посуд говорит, что Это было очень нехорошо для Исаака, это переносить эту жену. И дальше вот про эту женщину он стал, возьму эту женщину для чего? Чтобы понравилась она Исааку, она приемлива для него. Вот его намерение было. И действительно, кто она была, как про нее пасук говорит, дочь Ишмаэль, сын, который сын Авраам. То есть она пасук связывает, Тора связывает ее с Авраамом, с дедушкой. Вот же Авраам и понял. Значит, действительно, душа была котирующаяся. Ну что он сделал, этот Исаак? Он смешал плохое с хорошим, себя с нею. Вот завязался узел, который потом надо было расхлебывать. Пошли в Гилгулим, и на каком-то этапе, по-видимому, произошло такое распутывание этого узла. Хорошее шло в одну сторону, плохое в другую. Она пошла к свету, а он пошел в тьму. Этот процесс отделение плохого от хорошего, он имеет разные формы. Вот для этого все это рассказывается. На уровне идей, на уровне душ, на уровне гилгулим. Сложный процесс, но в этом суть творения. Делить одно от другого. Человек, когда думает о себе, в своем жизненном пути, вот он должен посмотреть на себя. Что у меня в этом плане происходит? Гораздо важнее, чем остальные вещи. Написание картин, стихов, программы, изучение Торы. Самое главное, а что же происходит? Чему все это? Чай я замыслу, или я иду наперекор, или я как рыба инертная. Есть так и есть. Ну хорошо, значит, это концепция. Мы поняли причину беспокойства Яков Авину. И как дальше к нему развивается. Становя приводит пасук. Маэсрэйл ашэмэлэ кэйнэшэмэхот. Этот пасук должен ответить проблему, что подозрение Якова, что есть пасук. Потом. Как он отвечает? А связь? Надо обдумать. Давайте смотреть на пасук непредвзятым образом. Есть различные объяснения, много объяснений. Но согласно той геморе, которую сейчас мы изучаем, объяснение будет такое. Шма Исраил, слушай Исраил. То Исраил, это Яков. Его им. Они ему говорят, слушай, Ашем Элокейн. Кто говорит? Кто Яков говорит, кто говорит Исраил? Дети, потомки. Что они говорят? Ашем Элокейну, значит, он наш Бог. Ашем Эхот, он один. Един. И этот ответ, что он един, Яков принимает. Если они так сказали, значит, у них нет пасу. Вот канва геморы. Надо понять, почему то, что он един в их устах, означает, что у них нет пасу. Вот это Гемора сказал, вот это оно и есть. Надо понять, почему так. Но вот то, что мы видим сейчас перед глазами, что концепция Ашем Эхот исключает Песу. Речь идет не о изъянах каких-то, недостатках. Они есть у людей. Но это еще не Песу. Песу – это непригодность. То, что не может сочетать, оно неприемлемо просто. Непригодность. Это понятие непригодность связывается с концепцией Ашем Эхот. Если этого нет, значит непригоден. Гемора это сказала. Теперь надо подумать, почему именно так. Надо понять, что такое Ашем Эхот. Первое понимание, что это он один сотворил мир. Это верно. Но с практической точки зрения более важно, что он один правит миром. Он правит миром один. Почему? Потому что, ну, одно дело сотворение мира, другое дело как жить, как мир движется, кто им управляет. Вот это концепция единства, что он один правит миром. Все зависит от него. Нет силы, которая может ему противостоять. Значит, это рахра, которую он создал только того, чтобы использовать ее для того, ну, в своих целях, чтобы показать, что нет у него противника. Даже такого сильного, как тетрахра. Эти две идеи. У Маши они отражены, эти две идеи. Каким образом? Что мы имеем в Пятикнижии? Мы имеем две вещи, на самом деле. Истории. Были сами, потом выход из Мицраим и так далее. И мицвот. Что можно делать, что нельзя делать. Вот Пятикнижие. Что такое истории? Не просто сказания. Ну, это сказания, значит, если ты имеешь 7 лет, 7, класс, 7 лет от роду, ходишь в хедер, да, больше истории изучать. Но на самом деле эти истории – это все идеи, в которых стоит мироздание. Это и есть творение, сотворение. Творение – это вот не те лес, облака, звездочки, рыбки, то, что мы видим. Это все каркас. Каркас творения. человека. Мы видим пальчик, кожу там. Что мы видим еще? И мир. Вот этот человек. Вот те идеи, которые те истории, которые рассказываются в Хумаш, это все манипуляция с идеями. Это и сотворение мира. И стоит вот на этих идеях. Потому что каждая идея – это определенная сила. Вот эта сила, она и есть сотворение. И дальше как-то вот происходит управление этими силами. И сотворение, и управление. Движение творения. Вот что можно делать, что ты должен делать. Сделай это. Двигайся. Вот тебе надо где побыть, где вещи. Тупо есть в поясах. А это нельзя делать. Почему же будет разрушать творение? Это можно, нельзя, это выражение единства Творца. Это вот то, что он говорит, так надо двигаться. Ну, с этой точки зрения, если человек изменил эту концепцию единства, то он, так сказать, подорвал. Он подорвал все. Он подорвал творение, как оно движется. Если он пошел по этому пути, значит, у него нет адекватности творению ни в коем образом. Это песос, не просто изъян. Достаток характера, он жадный, или он там ливый, или еще какой-то. Он внутри себя идет против этой концепции, на чем вообще все стоит творение, и как управляется оно. Тоже посыл, это непригодность. Поэтому, когда сыновья сказали «Ашем Эход» для нас, понял, что все в порядке, у них нет посыла. Ладно, мы нечисты. Теперь посмотрим на этот посыл «Шма Исраэль» немножко по-другому. Мы смотрели сначала «Шма Исраэль», «Исраэль» – это был Яаков. Теперь посмотрим по-иному. Ну, есть Яаков, Исраэль. Есть его народ, который у него произошел. Бене Исраэль. Ам Исраэль. В этом смысле каждого из нас тоже можно назвать Исраэль. Когда мы говорим Шма Исраэль, можно сказать, человек говорит сам себе. Я говорю, я Исраэль. Бог Ашем, я не из Китая. Очень хорошо, мне в крайне повезло. Не китаец я. Так я счастлив, что я не китаец. И русский, и никто другой. Вот. Сделали меня такими прекрасно. Шма Исраэль. Это большое. Теперь. Дальше говорится. Шем Элокейну Ашем Эход. Кто говорит? Я сам себе и говорю. Слушай, Исраэль, я к себе обращаюсь, что я Исраэль. Кто я должен услышать? Вот эти слова, что Ашем Эход. То есть получается. Тот, кто слушает, это я. И тот, кто говорит, это тоже я. Тот, кто слушает, это принимающий. Слушай, что я должен слушать. То, что мне скажут, значит, я принимающий. А тот, кто говорит, то бишь я сам же, он дающий уже. Что-то говорит, там, послушай, он дающий. Получается, что в этой фразе есть и дающий, и принимающий в одном лице. Это тоже единство. В котором стоит творение. Не то, как мы раньше говорили, сотворение мира и управлением, а другой момент. Он и она, дающий и принимающий в одном лице. В этом, по сути, это тоже учтено. Это уже будет единство в полном объеме. И с одной стороны, в первом аспекте, и по второму. Дающий, принимающий – это основа творения. Творца тоже есть вот 10-й уровень. Шхина – это принимающий, это она. Есть уровень дающий, 9-й – это он. Значит, Акалы, он считается хос. Тестый жених. Вот, значит, что нам сказал Гемора. Поскольку Яаков Авин услышал, что вот они такое дали, что Ашем Эход для нас, ну, нет причины для беспокойства, нет там ПСУ. Могут быть недостатки, но у кого их нет. Значит, ну, если вот к этому пришли в результате учения Геморы, да возникает вопрос, который Гемора не рассматривает. Почему тогда Шхина ушла? Яаков Авину предположил, что из-за ПСУ в потомстве. Но мы выяснили, что нет этого ПСУ. Почему Шхина ушла? Вопрос остался такой открытым. Были разные, так сказать, можно строить разные предположения. Ну, скажем, из них такое, что вот не получилось в тот момент, чтобы они собрались. Что он им давал условия, чтобы вот пришло это знание, вы должны быть вместе. Они не были вместе, на самом деле. Там до единства так близко было. Знаем из Хумаш. Может быть, это. А может быть, если посмотреть, так сказать, глубже, то просто нельзя было сообщать это скрытое знание. Не из-за того, что ПСУ, а по другой причине. Просто скрытое нельзя сообщать. Почему? Мы говорили почему. Что если, пусть не шевет, не колено, а просто вот дальше люди пойдут разные. И если это знание будет спущено в мир уже, то Ситра Ахрас может его заполучить себе. Потому что какой-то человек обладает этим знанием, этой силой. Ситрахра найдет вход к нему, получит эту силу себе. Тогда будет очень большое разрушение. Все разрушения, которые существуют в творении, они вот именно от того, что ситрахра набирает силу. От этого могут автобусы взрываться, кинотеатры, или гниль распространяться внутри народа. Почему? Что ситрахра имеет силу, она проникает в человека. Да, сообщает такое скрытое знание. А почему Яаков Авину захотел? Наверное, понимал это? Почему пошел на это? Ну, да, здесь строится гипотеза уже. Понятия не имею, почему на это пошел. Признаю сразу, я здесь, а он там. Это мне все это самое. Предположение, гипотеза. Ему эта сила была дана. Он узнал. Дальше, ну вот, если бы я был на его месте, ну и что мне с ней делать, с этой силой? Уже на пороге того, чтобы уйти из мира, что вот это, он собрался перед уходом в другой мир. Раз мне эта сила дана, так она со мной идет в могилу. Наверное, так ее можно отдать. Знаете, зачем она мне дана? Ты Ируша, то наследство она может дать. Авраам Авину явно передавал свои секретные знания. Вот он решил, раз мне дана, значит, надо передавать. Она ушла от него. Нет, нельзя. Это вопрос, зачем была ему дана она? Понимаете? Зачем дана-то? Он передать не может никому. С ним уходит в могилу, что ли? Интересный вопрос. Зачем? Так люди спрашивают, а вот мне когда что-то пришло сверху, а что тебе с этим делать? Часто вопрос так можно. Ну, забудем про людей. Вот в этом месте, в этом конкретном случае. Зачем дали ему это знание, чтобы оно не пригодилось никому? Он же не дожил до конца времени. Почему не дожил? Его душа получила это знание, эту силу. А дальше у него наверняка были Гильгулим. В нем это знание могло действовать, эта сила. И бы действующих в творении, вот для этого ему и дали ее. Он не первый раз пришел в мир. Он тоже, по-видимому, приходил, наверное, может, и не раз. Вот эта сила и действовала. Кто знает, может, еще и среди окружающих живет. Такое вполне возможно, что Аврахам жил, и Исхак живет. Мы это изучали в цикле про Мешиах. Скорее всего, по логике Яаков тоже должен жить. Тоже должна быть не маленькая потеря. Нужна эта сила и в конце времен тоже. Вот для этого ему и дали. Можно объяснить еще и по-другому, помимо этого. Эта сила была наверху. Она была Яаков. Он на земле. Но ему пришлось соединение неба и земли посредством этой силы. Появился канал. Он находился только вот в канале Яаков Авин. Открытое. Но это уже был канал, который соединяет небо и землю. Яаков ушел, канал остался. Он же небо и земля остался, никуда не делся. Теперь у человека есть возможность заглянуть туда, за завесу бытия. Здесь перед завесой нельзя. Ситрахра, она готова подхватить. Тут в коем случае скрытое знание нельзя передавать. Но если тот какой-то, какие-то немногие смогут проникнуть за завесу бытия, вот в тот канал, который был создан, они получат это знание. А если бы Якову это не было передано, им было гораздо труднее. Он как бы установил телефонную линию, по которой сам номер телефона скрыл, не дали узнать. Есть люди, которые, так сказать, им дано заглянуть за завесу, узнать этот номер, пойти туда, вот по этому каналу, пользоваться этим знанием. Не напрасно это было. Дальше, когда он услышал, что все в порядке, что Ашем уход сыновей, он сказал эту фразу: «Барух Шейм Кивоит Махусоуда Элвет». Слава Творцу. Естественно, в такой ситуации, что будет все в порядке, есть за что поблагодарить. Вопрос, почему он выбрал именно такие слова. Прославить Всевышнего можно по-разному. Так Давид, например, говорил: «Хайду Лашем Китоев Кидоэлем Хаздоу». Хвалю Творца, Шем Китоев, и есть еще 10 способов сказать славу. Даже 100 есть способов. Почему Яаков Авину в ответ на вот эти слова «Шма Исраэл» выбрал именно вот такие для похвалы? Это же не случайно. Кто им руководил? Почему вот именно эта фраза отвечает на этот пасук? Не просто слова «Слава Творцу», а вот именно таким образом, как ответ на этот пасук «Шма Исраэл». Мы сейчас говорим об очень важной вещи, что из Маши взяли очень важный пасук. Значит, в основном мы будем смысл этих слов «Барух Шейм» изучать на следующем занятии. Мы сейчас просто в числах посмотрим, что за этим стоит. В числах в чем смысл? Есть 6 слов. «Барух Шейм», «Кивоет», «Мухсол», «Ундайт». 6 слов. Первые буквы из этих слов мы сложим. Возьмем гематрию каждой из первых каждой первой буквы сложим. Барух – это бет, шейм – это шин и так далее. Все числа сложим. Тогда в сумме получится 398. Какое число получается? 398. И точно так же мы поступим с пасук «Шма Исраэл», «Ашем Элокейн», «Ашем». Тоже возьмем из этих шести слов первые буквы и сложим. Тогда получится число 332. У нас два предложения. Одно из Хумаш, другое, которое сказал Яков. Одно 398, а другое 332. Сложим эти два числа. 398 и 332. Кто сможет сложиться? 730, так? О чем говорит это число? Загадка, чисел много. О чем 730 говорит? Сколько не хватает до 1000? 270. О, это гематрия слова «ра». Рейшайн. Вот о чем говорит это число 730. Оно сражается с Ситрахрой. Это назначение пасук «Шма Исраэль Шон Элокейн». Мы про это будем на следующем занятии говорить, сейчас просто времени не хватает. Но вот про это мы будем говорить, что на самом деле оружие против Ситрахры. Яков отвечает на это фразой, которая подкрепляет это оружие, оно усиливает это оружие. Как мы это видим? Что когда мы сложили первую букву тех слов и этих слов, получили число 730, которое подавляет 270. Оно подавит, вот наступит 1000. Вот поэтому он так ответил. Он сказал по-другому, не было этих чисел. Не было этой идеи. Идея была совсем другая. Да? Здесь у меня вот эта идея. Сражение с Ситрахры. Это концепция Ашем Эхот. Он сильнее всех. Сильнее всех злых проявлений. Он делает то, что он хочет. Здесь Ашем Эхот. Вот здесь и получается это в числах. Как Ситрахра ставится на место. Ей подобающее. Теперь дальше, посчитаем буквы. В этом пасук «Шма Исраэл» 25 букв. Яков добавил, «Барух Шейн», там 24 буквы. В сумме 49. О, это 49 ступеней спуска вниз, что было Мицраем. И, соответственно, 49 ступеней поднятия наверх. Это сверстка Вымер. Читаем Вымер перед Шивот. Вот 49. Опять здесь мы видим спуск вниз и поднятие вверх. Либо на поводу у Ситрахры, наоборот, подавление ее. В этом суть того, почему Яков Авину именно таким образом воздал славу Творцу. Он воздал славу именно концепции Ашем Эхот. Поэтому это и есть ответ на то, что сказали сыновья. Они сказали Ашем Эхот. Что это означает? Выяснили, что это значит подавление Ситрахры. Он один правит миром. Вот моментально Яков Авину вставил эту фразу, которая по числам именно это и обозначает.